Глава 16. Том оставил Харрика Хиггинса сидеть в темноте и медленно зашагал обратно в спальный вагон, а Кэп вновь тронулся в путь. Грохот поезда перекрыло что-то еще, что-то побудившее Лэнгдона побежать к источнику звука через холл и вниз по лестнице. Там, в купе, прислонившись к стенке, сидела рыдающая Джули. Примостившаяся рядом Элеонора обнимала девушку. «Что происходит?» — спросил Том.
«Не знаю», — ответила Элеонора. «Я нашла ее в таком состоянии».
Джули, часто прерываясь и всхлипывая, объяснила, что позвонили родители Стива. Они узнали, что планирует парочка, и угрожали отказаться от сына и лишить его наследства, если он женится на Джули. Очевидно, Стив объявил о своих намерениях недостаточно решительным тоном. Собственно, он начал так сильно колебаться, что у него с невестой произошел серьезный спор, и она сбежала, чтобы выплакаться. «Где он?» — спросил Лэнгдон. Джули сказала, что тот у себя в купе. «Позаботься о Джули, я навещу его».
«Что ты собираешься делать?» — спросила Элеонора.
«Помешать ему совершить крупнейшую ошибку в жизни». Вскоре Том нашел Стива. Тот с несчастным видом смотрел в окно. Следующие 10 минут журналист читал молодому человеку нотации. Это сопровождалось повышением голоса и вспышками гнева с обеих сторон, пока Том, наконец, не задал вопрос. «Ты любишь ее? Любишь? На самом деле все просто!» «Да!» — не раздумывая, ответил Стив. «Тогда женись на ней, без колебаний, оговорок, уступок родителям и прочего. Прими ее такой, какая она есть, со всеми недостатками, слабостями, причудами и требованиями. Ты принимаешь ее без каких-либо оговорок, без накладываемых кем-либо еще обязательств, потому что именно это и есть любить по-настоящему. Если ты позволишь этой женщине уйти из твоей жизни, ты глупец. Она пожертвовала не меньшим, чем ты, если не большим. Это, быть может, твой единственный шанс на счастье. Быть может, она единственная женщина в мире, которую ты полюбишь и которая сделает тебя счастливым. Если ты все испортишь, возврата не будет. Поверь мне, Стив».
«Я люблю ее, Том. Искренне люблю. Тогда больше тебе ничего не нужно. Ничего!»
Стив посмотрел мимо него. Том обернулся. Там стояли Элеонора и покрасневшая Джули. Очевидно, они слышали практически все. Джули прыгнула в объятия Стива. Том вышел из купе и задернул занавеску. Когда они с Элеонорой шагали обратно, та заметила.
«Ты совершил хороший поступок. Я впечатлена».
Какой смысл спокойно сидеть и смотреть, как кто-то рушит свою жизнь? Они шли через темный вагон-ресторан, когда Картер в изумлении открыла рот, закричала и указала пальцем. Из-под стола выглядывала пара глаз.
«Что это там?»
В ту же секунду в вагон зашел выглядящий удрученным Кристобаль. При виде Элеоноры он сказал: «Боже мой, я искал тебя повсюду! Макс собирается урезать мне зарплату! Ты могла бы поговорить с ним?»
«Почему он режет тебе зарплату?»
«О, все из-за мелкого недоразумения, потерянных мной солнечных очков».
«Его очков?»
«Нет, моих. Они стоили...»
Он посмотрел в том же направлении, что и Том, и завопил еще громче Элеоноры, затем вскочил на стол и закричал:
«Что это там?»
Том подобрался поближе. На его лице появилась улыбка, и в тот же момент прибежала Реджина в халате.
«Что здесь происходит?»
Лэнгдон сидел на корточках перед столом, из-под которого по-прежнему таращилась пара глаз. «У нас здесь гость, и, похоже, безбилетный». Когда Реджина заметила глаза, она отшатнулась и схватилась за край халата.
«Что это такое?»
«Безбилетный пассажир из рептилий. У вас не найдется фонаря, картонной коробки или пенопластового ящика со льдом и лишнего одеяла?» — поинтересовался Том. Реджина убежала и вскоре вернулась с ящиком льда, одеялом и фонарем. Том проделал в ящике пару дырок и посветил под стол. Существо в страхе отпрянуло. Журналист улыбнулся. «Отлично. Кристобаль, встань так, чтобы, если она пустится на утек, то не пробежала мимо тебя». Тот остался стоять на столе.
«Ты спятил? Я не стану приближаться к этому, чем бы оно ни было!»
Том перевел взгляд на Элеонору.
«Ладно, ладно», — ответила та, — «но ничего не обещаю».
Она перешла в другой конец вагона и выжидательно посмотрела на Лэнгдона. «Поехали», — сказал тот. С помощью одеяла он сумел загнать животное и сунуть в ящик. Правда, в процессе оно чуть не сбежало. Собственно говоря, оно направилось прямиком к Кристобалю. Молодой человек завопил так громко, что, должно быть, разбудил всех жителей Пенсильвании.
«Что это?»
— спросила Элеонора, так толком и не разглядевшая беглеца. «Боа-констриктор. Молодой, длиной футов в 4-5. Красивые узоры».
«Несколько моих друзей в Лос-Анджелесе держат их в качестве домашних питомцев», — заметила Элеонора.
Кристобаль посмотрел на нее безучастно.
«Это просто кошмар! Все, что я хотел, вернуть очки и прежнюю зарплату, а вместо этого меня чуть не убила эта тварь!»
Картер улыбнулась.
«Кристобаль, ты же любишь животных, и у тебя тоже есть домашний питомец».
«Джек Рассел, терьер! Не смей сравнивать моего маленького хемингуэйчика с этим адским змеем!»
«Должно быть, он чей-то», — сказала Картер. «Боа-констрикторы явно не являются частью пенсильванской фауны».
Том согласился. Вероятно, выбрался из клетки и до смерти перепугался.
«Похоже, мне придется забрать змею и выяснить, кому она принадлежит. В поезде не может ехать много людей с ручными змеями. Во всяком случае, я на это надеюсь», — сказала Реджина.
«Она выглядела не слишком счастливой из-за перспективы заботиться об ОА», — подумалось Тому. А затем ему на ум внезапно пришла гениальная идея, не уступающая любой из идей Макса Пауэрса. «Послушайте, Реджина, давайте я недолго подержу его, пока вы проверяете, кому он принадлежит».
«Что вы собираетесь с ним делать?»
«Тут есть один особенный друг, которому я хотел бы показать Боа».
«Ладно, только не выпускайте его на волю».
Том оглянулся на Кристобаля. «Теперь можешь спускаться». Молодой человек осторожно слез со стола. «Говоришь, ты искал солнечные очки?» — сказал Том. Кристобаль кивнул. «А у меня пропала ручка. У отца Келли крест».
«И моя серебряная щетка испарилась», — сообщила Элеонора.
«А мистер Пауэрс упоминал, что его позолоченный зажим для денег тоже исчез», — добавил Кристобаль.
«И не забудем, что у этого мерзавца Мэри Уэзера что-то пропало», — сказал Том. «Думаю, с нами едет вор».
Реджина потерла лоб.
«О, Господи, за что мне все это?»
Она сильнее запахнулась в халат и сказала.
«Хорошо, я напишу заявление полиции Амтрака, когда мы прибудем в Чикаго. Скорее всего, они захотят поговорить с вами и получить заявление и от вас. Прошу прощения. Такие случаи, должна сказать, довольно редки. Обычно люди оставляют ценности на виду, и с ними ничего не происходит. Мне очень жаль».
Девушка с усталым видом поплелась прочь, а Элеонора спросила.
«Что ты собираешься делать с Боа?»
Том улыбнулся. «Я же сказал, продемонстрировать его особенному другу».
«Кому?»
«Увидишь, пошли. Кристобаль, ты нам нужен».
«Слушайте, я не собираюсь впутываться в неприятности из-за какой-то змеи. Я вообще не хотел ехать поездом, во-первых. Да господи, у мистера Пауэрса есть же личный самолет».
«Просто делай, как я говорю, и все будет в порядке», — заверил Том. Несколько минут спустя кто-то заглянул в купе Гордона Мэри Узера и увидел юриста спящим в темноте в одних синих обтягивающих трусах. Он не потрудился запереть дверь. Кристобаль и Том подобрались на корточках поближе и поставили ящик на бок. Том разъяснил ситуацию с Мэри Узером ассистенту, и тот неохотно согласился помочь. Лэнгдон медленно открыл дверь и сдвинул крышку ящика. Затем они встряхнули его, и Боа заполз в купе. Том дотянулся до выключателя у раковины, залил комнату ярким светом и закрыл дверь. Когда раздался вопль Мэри Узера, Кристобаль уже сбежал. Элеонора с Томом помчались в другом направлении и скрылись за углом. Они услышали отчаянный стук в дверь, потом она распахнулась, и Гордон Мэри Узер вылетел наружу. Он упал, поднялся, снова упал и полупокатился, полупополз по коридору. Как только он скрылся из поля зрения, Том без труда загнал змею обратно в ящик и отдал Кристобалю. Несчастную рептилию, кажется, сильно травмировало зрелище пузатого юриста в трусах цвета индиго. Затем Том с Элеонорой набрали ходу и догнали обезумевшего Мэри Узера. Когда он повернулся, Элеонора издала громкий вопль и закрыла глаза руками.
«Это он!»
«В моем купе змея! Огромная змея!»
— завопил юрист, хватаясь за рукав Тома. «Я покажу! Она ужасная! Она меня чуть не убила!»
«Змея в поезде?» — скептически произнес журналист.
«Так, что здесь происходит?» —
спросила поравнявшаяся с ними Реджина.
«Этот парень утверждает, что в его купе змея», — сказал Том. «Что она чуть ли не напала?»
Незаметно для Мэри Узера он подмигнул проводнице. Та сразу поняла намек. Элеонора вмешалась.
«Я видела, как этот человек бегал полуголым. Мне кажется, он следил за мной. Я попросила этого джентльмена пойти со мной и попробовать поймать его». «Что? Вы имеете в виду, извращенец подглядывал за вами?» «Да, это было ужасно. Я думала, он голый».
Элеонора простонала и содрогнулась, как профессиональная актриса.
«Так вот на что жаловались другие пассажиры».
Реджина повернулась к ошеломленному юристу.
«Что это вы делаете, черт побери? Думаете, раз вы большая шишка, то можете разгуливать почти нагишом, подглядывать за женщинами и пугать их, так? Что ж, если так, то должна сказать, вам не стоило связываться с Амтраком, и когда мы доедем до Чикаго, вы узнаете, почему».
«Я...» — забормотал Мэри Узер.
Том вытащил блокнот и ручку. «Мэри Узер пишется так же, как произносится? И можно точное название твоей юридической фирмы?»
«В моем купе была змея», — запричитал юрист. «Я не стрикер и не извращенец».
«Стрикер, извращенец. Как раз эти слова мне и нужны». Том яростно застрочил в блокноте.
«Я вам покажу! Покажу!»
Мэри Узер повел их по коридору к своему купе. Как быстро выяснилось, совершенно пустому.
«Она была здесь, клянусь!» — воскликнул он. «Во всяком случае, я в этом уверен».
«Вы спали?» —
спросила Элеонора.
«Да, и меня разбудил зажегшийся свет».
«Быть может, вы оставили его включенным, заснули, и вам приснилась змея? Не рассматривали такой вариант?» — спросила она.
Мэри Узер посмотрел на нее с выражением, явно свидетельствующим, что нет, он такое не рассматривал.
«Вы переполошили весь поезд», — сказала Реджина. «Я позову старшего проводника. Он, вероятно, передаст вас полиции в Питтсбурге».
«Нет, нет!» — закричал Мэри Узер. «Это разрушит мою репутацию и юридическую практику».
«Тебе следовало подумать об этом, прежде чем бегать, пугая людей своими костлявыми ногами», — заметил Том.
«Пожалуйста, умоляю, я сделаю все, что угодно, что угодно!»
Реджина, Элеонора и Том переглянулись. «Что ж, сейчас Рождество», — сказал Том после продолжительной паузы. Тишину нарушали только всхлипывания специалиста по тяжбам. Реджина топнула ногой и, посмотрев на Мэри Узера, указала на него пальцем.
«Хорошо, уже поздно, и я устала. Но послушайте, мистер юрист, если еще хоть раз, когда-нибудь, из-за вас начнутся проблемы, у кого-то загорится задница, понятно? Все это всплывет, ясно?»
«Абсолютно ясно. Абсолютно».
Он с несчастным видом посмотрел на блокнот Тома. Тот очень медленно сунул его в карман. «Ладно, но лишь потому, что сейчас Рождество. Только не забывай, я могу написать об этом в любой момент, и у меня есть свидетели, понятно?»
«Да-да, я понимаю. Хорошо».
«А теперь оденьтесь», — резко сказала Реджина.
Мэри Узер залетел в купе и захлопнул за собой дверь.
«Итак», —
проводница торжественно хлопнула Тома и Элеонору по плечу.
«Теперь вы официально почетные члены клуба Capital Limited. Не знаю, как вам удалось его победить, но я очень долго этого ждала».
«Да что уж там», — ответил Том. «Все, что нужно, это боа-констриктор, несколько соучастников, поезд весом в 12 миллионов фунтов. Смешать и приготовить».
Немного позже проводница нашла владельцев змеи и вернула рептилию, строго наказав не выпускать ее и прятать всю оставшуюся поездку. Когда Том и Элеонора шли обратно к своим купе, он хихикнул. «Совсем как в старые времена. Помнишь, какие розыгрыши мы устраивали за границей, когда время тянулось очень медленно и нам было скучно?»
«Нет. Я помню, какие розыгрыши устраивал ты. И не припомню, чтобы я сильно скучала. Скорее, чрезмерно волновалась».
Он остановился. «Элеонора тоже». «Ну, ты же должна признать, это было замечательно, верно?»
«Это было необычно».
«Максимум, чего удалось добиться от нее». Лэнгдон нерешительно сказал. «Знаешь, я отправился в это путешествие не только ради отца, но и за тем, чтобы понять, как мне дальше следует жить».
«Дай-ка угадаю. Ты склоняешься скорее к Йемену, чем к Дункану Файфу».
«Думаю, у некоторых людей странствие в крови. Я никогда бы не был счастлив, сидя в одних и тех же четырех стенах».
«Или же с одним и тем же человеком в этих четырех стенах».
«Слушай, ты что, хочешь сказать, что проведенные нами вместе годы не были самыми прекрасными в твоей жизни?»
«Все было неплохо какое-то время. Потом уже нет».
«Неплохо? Я могу пересчитать по пальцам одной руки людей, которые сделали и увидели то же, что и мы. Подумай, какие истории ты сможешь рассказать детям и внукам».
«У меня нет ни тех, ни других».
«Если все было так чертовски плохо, почему ты так долго это терпела?»
«Как говорится, любовь заставляет идти на безумство».
«Я по-прежнему понятия не имею, что пошло не так. Я же не изменился внезапно».
«Нет, Том, ты никогда не меняешься. Полагаю, изменилась именно я. Спокойной ночи».
«Элли». Она оглянулась.
«Теперь Элеонора. Элеонора. Это тоже изменилось».
Том вернулся в вагон «Люкс» и с несчастным видом сел рассматривать проносящиеся мимо окрестности. Кэп остановился набрать воды в Питтсбурге, однако Том не стал звонить Лелии, потому что, хотя он и мог управляться со змеями и напыщенными юристами, но был не настолько храбр, чтобы вынести голос мисс Каппи «Волшебный бобер», которая считала себя потерпевшей. Он попытался не думать об Элеоноре, так что, разумеется, только о ней и думал. Поезд наверстал часть упущенного времени, но все равно опаздывал на 2 с лишним часа. В конце концов, Лэнгдон заснул от усталости. В 5:30 утра по громкой связи его поприветствовал голос Тайрона. «Доброе утро вам! Доброе утро! Нам предстоит успеть очень многое! Спасибо большое! Спасибо!» И затем объявил, что поезд официально опаздывает, однако горячий завтрак уже готов, и в дополнение к нему подадут бесплатно любимые праздничные блюда Элвиса. Том воспользовался большими душевыми на нижнем этаже, для чего ему пришлось подождать в очереди. Пассажир перед ним забыл в раздевалке часы, но Лэнгдон заметил это и вернул их. Тот не успел уйти далеко. В вагоне-ресторане он позавтракал с отцом Келли, который находился в хорошем расположении духа, невзирая на пропажу креста. Он шепотом поинтересовался, не видел ли Том случайно голого мужчину в истерике. Лэнгдон отрицал всякую причастность к этому странному явлению и мягким тоном предположил, что, возможно, священнику стоит меньше утомляться. Когда утро сменилось днем, они приехали в Толедо, где поезд остановился и набрал еще воды. Позже, по пути через огромные поля Северной Индианы, Том видел из окна вагона люкса, как запряженная в сани лошадь везет семью под хлопьями снега. Картина была очень живописная, не хуже любой виденной им праздничной открытки, и напомнила о том особенном дне, который они с Элеонорой провели вместе много лет назад. Они прокатились по множеству непростых горных склонов Европы, однако в Австрии решили сделать перерыв от заснеженных пиков. Вместо этого наняли мотосани с водителем и провели весь день в захватывающем путешествии по самой белоснежной земле из всех, что видели. Они пообедали у весело потрескивающего камина в настоящем замке, затем отправились обратно при свете полной луны. Этот день никогда не будет ни забыт, ни превзойден, ни повторен. Очевидно, поездки на санях с этой женщиной ему больше не светят. В 11:30 утра по среднеамериканскому времени, после дополнительных блюд к завтраку в знак извинения за опоздание, Кэп, наконец, прибыл в Чикаго. От поезда отцепили почтовые и багажные вагоны, после чего он медленно заехал на станцию. Том спустился с сумками, поблагодарил Реджину и оставил ей щедрые чаевые.
«Думаю, это я должна вам заплатить», — сказала та.
Они обнялись.
«Попозже, до отправки Чифа, я представлю вас матери в комнате отдыха».
«Если она хоть чем-то похожа на вас, то жду встречи с нетерпением».
Том заметил, что неподалеку сходит Херрик Хиггинс и указал на него проводнице.
«Очень интересный человек. Жаль, что ушел в отставку. Он искренне обожает поезда».
«Он не ушел в отставку. Его уволили», — поправила Реджина. Его и еще 200 работников. Все из-за сокращения бюджета. А жаль. Он знает о поездах больше всех. Он ездит за свой счет. Если у нас остается место, мы пускаем его в свой спальный вагон. Все грустно. Очень грустно.
Впереди Том заметил Максу с Кристобалем и присоединился к ним.
«Я слышал, у вас был интересный вечер», — заметил Макс.
«Я бы употребил иной эпитет», — возразил Кристобаль.
«А где Элеонора?» — поинтересовался Том.
«Уже в здании вокзала».
Макс выглядел расстроенным.
«Полагаю, она пытается достать билет на самолет до Лос-Анджелеса. Меня это не слишком радует. Том, можете с ней поговорить?»
Тот рассмеялся. «Если вы очень хотите, чтобы она улетела, я с ней поговорю, без вопросов. В противном случае, думаю, мне лучше держаться подальше». Снег повалил еще сильнее. Они направились к теплому и полному суматохе Чикагскому вокзалу Union Station. Путешествие на легендарном Capital Limited подошло к концу. Впереди их ждали Southwest Chief, поездка длиной почти в 2300 миль, в три раза больше уже преодоленной дистанции, и 26 станций. Тем не менее, что любопытно, Том чувствовал, что готов ко всему. И, как выяснится позднее, это ему пригодится.